Глава третья. Джорди Макнеп шел, куда глаза глядят, держа свою коробочку, где пострадавшая лягушка лежала на ложе из вереска и мха. Иногда, забывшись, он пускался в галоп, но вспоминал о печальном положении дел и снова переходил на шаг и рысь. Он не знал, куда идет. Он просто хотел уйти подальше от взрослых. То и дело он заглядывал в коробочку, трогал свою лягушку пальцем и убеждался еще раз, что у нее сломана лапка. Взять ее домой он не мог. Ему бы не разрешили, не мог и бросить. Джорди впервые видел, как враждебен мир к тому, кто решил взять на себя ответственность за другое существо. Он дошел до края города, где улицы обрывались сразу и начинались поля и луга. Дальше лежал темный и таинственный лес. Там жила рыжая ведьма. И тут он понял, что уже давно думает о том, чтобы пойти к ней, но пугается. Очень уж это опасно. Люди боялись ходить к той, кого прозвали «рыжей ведьмой» и «безумной Лори». А больше всех боялись мальчики, вскормленные на сказках и картинках, где носатые старухи летали на метлах. Идти к ней не стоило. Разве уж очень понадобится. Но говорили о ней другое. Что она никому не вредит. Живет одна в лощине, придет шерсть, беседует с птицами и зверями, лечит их, кормит, выхаживает и водит дружбу с ангелами и гномами, которыми, как известно, лощина просто кишит. Джорди знал обе версии. Если правда, что олень приходит к ней и ест у нее с ладони, птицы садятся ей на плечи, рыбы выплывают на ее зов из ручья, а в сараях за ее домом живут больные звери, которых она подбирает в лощине и в лесу, или они приходят к ней сами. Не отнести ли ей лягушку? Джорди довольно долго шел по лесу и, наконец, увидел домик колдуньи. Тогда он остановился и, как подобает бойскауту, решил оглядеться. Домик был длинный, двухэтажный, и трубы, словно кроличьи уши, торчали из него. Зеленые ставни были закрыты, и казалось, что домик спит. Сзади стояло здание повыше, тоже каменное, по-видимому, бывший амбар или коровник. Перед самым домиком на полянке рос огромный дуб, и ветви его нависали над крышей. Дубу было лет 200. С нижней ветки свешивался серебряный колокольчик, а из колокольчика свисала длинная веревка. Теперь, не двигаясь, Джорди слышал сотни шорохов. Тихое, но звонкое пение и непонятный перестук. «Колдунья колдует», — подумал он и чуть не пополз обратно, но пение зачаровало его. Хотя перестук казался все страшнее и непонятней, голос звучал чисто и звонко. Мелодии этой Джорди никогда не слышал, но сейчас, сам не зная почему, закрыл глаза рукой и заплакал. Птицы над ним угомонились, и в траве мелькнул белый кроличий хвостик. Джорди Макнеп пополз к дубу. Он положил коробку у его подножья и тихо потянул за веревку. Лес огласился нежным звоном. Перестук умолк, в домике что-то зашумело. Джорди кинулся прочь и засел в кустах. он услышал заливистый лай и увидел черного скотч-терьера, выбегающего из амбара. Сотни птиц взлетели в воздух, хлопая крыльями. Две кошки, одна черная, одна тигровая, чинно вышли из домика, подняв хвосты, и уселись на траву. Из чащи показалась косуля, взглянула на домик темными глазами и юркнула обратно. Солнце сверкнуло на ее мокром носу. В домике приоткрылась дверь. Сердце у Джорди страшно забилось. Он приподнялся было, чтобы убежать, но любопытство победило страх. Дверь распахнулась, но Джорди, к своему разочарованию, увидел не ведьму, а девушку, даже девочку, совсем простую, в бедной юбке и кофте, толстых чулках и клетчатой шали. Ведьмой она быть не могла, потому что ведьмы уродливы или прекрасны, а все же Джорди почему-то не отрывал от нее глаз. Нос у нее был какой-то умный, рот веселый. И, глядя на нее, хотелось улыбаться. Сама она улыбалась нежно и мирно, а серо-зеленые глаза смотрели куда-то вдаль. Волосы ее, распущенные по спине, как у деревенских девиц, были просто красные, словно раскаленное железо. Она отбросила со лба красную прядь, будто смела паутину с мыслей. А Джорди лежал на животе, притаившись, и любил ее всем сердцем. Он забыл о колдовстве и чарах, просто любил ее и радовался ей. Вдруг она издала звонкий клич в две ноты, словно зазвенел снова колокольчик. И из леса вышел олень. Он пошел к ней по лужайке, а она глядела на него своим отсутствующим взглядом и нежно улыбалась ему. Остановившись, он опустил голову и посмотрел на нее так лукаво, что она рассмеялась и крикнула: «Это опять ты звонил? Проголодался?» По-видимому, олень не проголодался или испугался Джорди, но он вдруг убежал в лес. Зато гуськом вышли коты и стали тереться об ее ноги, а собака понеслась к коробочке, понюхала ее и залаяла. Хозяйка подбежала к ней легко, как олень. Она опустилась на колени, сложив руки в подоле, заглянула в коробочку, взяла ее и вынула бедную больную лягушку. Лягушка лежала у нее на ладони, лапка свисала сбоку. Она осторожно потрогала ее, поднесла к щеке, сказала: «Ангелы тебя принесли или гномы? Ну ничего, я тебя полечу, как смогу». Вскочила и вошла в дом, захлопнув за собой дверь. Дом снова спал, сомкнув веки. Оба кота и собака ушли к себе, птицы угомонились. Одна белка на дереве над Джорди еще скакала по ветвям. Джорди почувствовал легкость и свободу, которых не знал до сих пор. Он встал и пошел домой через темный лес. Глава третья. Продолжение. Закончив прием, доктор МакДьюи кивнул Энгусу Педди, переждавшему всех. «Заходи», — сказал он. «Прости, что задержал. На этих идиотов все время уходит». «Ну что? Что с твоим мопсом? Перекормил конфетами? Сколько же тебе повторять?» Он и не заметил, что причислил к идиотам своего друга. «Правда твоя, Эндрю, — виновато ответил священник. — Но что мне делать? Она так умильно служит на задних лапках». Ветеринар нагнулся, понюхал собаку, потрогал ее брюхо и поморщился. «Да», — сказал он, — «еще хуже стало. Что же ты, божий человек, не можешь себя обуздать? Зачем пса перекармливаешь?» «Ну какой я божий человек?» — возразил Энгус Пэдди. «Я его служитель. Знаешь, из служащих, которые добирают сердцем, где не хватает ума. Лучшие люди идут в армию, в политику, в адвокаты, а Богу остаются такие, как я». Мак-Дьюи весело и нежно посмотрел на него. «По-твоему, ваш Бог любит все это подхалимство?» — спросил он. «По-моему, — парировал Энгус, — он ошибся только раз, когда позволил нам представить его по нашему образу и подобию. Хотя нет, это мы сами придумали. Это же нам лестно, а не ему». Мак-Дьюи залился лающим смехом. «Ах, вот что!» — обрадовался он. «Значит, человек наделил Бога своими пороками и теперь, когда молится, ориентируется на них». Священник погладил собаку по голове. «Когда Бог наказал Адама, — медленно произнес он, — мы стали братьями не ему, а вот ей. Довольно смешной приговор. Бог шутит редко, но метко». Эндрю Мак-Дьюи не ответил. «А ты, — продолжал священник, уводя спор с опасного пути, — даже не веришь в это родство? Я вот люблю ее, беднягу, и жалею, как самого себя. Скажи, Эндрю, неужели ты их не полюбил? Неужели у тебя не разрывается сердце, когда она на тебя жалобно и доверчиво смотрит?»
«Нет», — отвечал Мак-Дьюи, — «я хоть и собачий, но доктор. Если у врача будет разрываться сердце из-за каждого пациента или родственника, он долго не протянет, не намерен расходовать чувства на этих тунеядцев».
Преподобный Энгус Пэдди пошел на него с другого фланга. «Неужели ты не мог, — спросил он, — помочь собачке Лагган? Зачем ты ее усыпил?» Мак-Дьюи стал красным, как его борода, а глаза его потемнели. «Что? Вдова жаловалась, — сказал он. — А если бы жаловалась? Нет, она ничего не говорила, только мучилась. Я видел ее глаза, когда она шла к дверям. Теперь она одна на всем свете». «Да все равно она осталась бы одна недели через три, но через месяц, от силы через год. И вообще я достану ей собаку. Меня вечно просят пристроить щенка. Ей эта собака нужна», — сказал священник. «Она ее любит. Они — семья, как вот мы с Сесси. Разве ты не видишь, что с любовью легче прожить тут, на земле?» Мак-Дьюи снова не ответил. Он любил свою жену, и ее у него отняли. Любовь — опасная ловушка. Без любви куда спокойней. «Да, но он сейчас любит Мэри Руа. Проще быть бревном или камнем и ничего не чувствовать». «Непременно должен быть ключ», — говорил Энгус.
«Какой ключ?»
«Наверное, любовь и есть ключ к нашим отношениям с четвероногими, пернатыми и чешуйчатыми тварями, которые живут вокруг нас».
«Ай, брось!» — фыркнул Мак-Дьюи. «Все мы запущены в огромную нелепую систему. Мы встали на ноги, они нет, тем хуже для них».
Священник посмотрел на врача сквозь очки. «Смотри-ка, Эндрю, я и не знал, что ты так продвинулся. Значит, мы кем-то запущены. Кем же, интересно? Ты ведь не так старомоден, чтобы верить в безличную силу?
Ну, ты, конечно, скажешь, что Богом.
А кем же еще?»
«Антибогом. Очень уж плохо система работает. Я бы и то лучше управился».
Мак-Дьюи подошел к полке и взял скляночку. Мопс принял лекарство, громко рыгнул и встал на задние лапы. Люди посмотрели друг на друга и засмеялись.